Были новости на волнах Радио Свобода.
С новостями дня вас знакомит Сергей Мулин. Погода в Москве в эти минуты около 0 градусов, ясно, в Петербурге плюс 1, облачно, небольшой снег. В этом часе нашей программы появится ли на просторах бывшего Советского Союза еще один пожизненный президент? В Азербайджане сегодня проходит референдум по изменениям и дополнениям в Конституцию, среди которых возможность для главы государства неограниченное число раз баллотироваться на свой пост. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не верят в честность нового суда над своими подзащитными. В Москве завершились предварительные слушания по новому уголовному делу против бывших совладельцев компании «ЮКОС». Почему известный журналист Андрей Лошак был вынужден приостановить работу над острым телевизионным расследованием о судьбе гастарбайтеров в России? Почему капитальный ремонт домов в Кирове оборачивается катастрофой для жильцов? И вернемся к главной теме нашей программы. Что нужно, чтобы сделать российскую армию более боеспособной? Эксперты оценивают программное выступление президента и главнокомандующего Дмитрия Медведева перед российскими генералами, посвященное реформе вооруженных сил. Итак, сегодня утром в Азербайджане открылись избирательные участки на референдуме, на котором рассматриваются поправки в Конституцию. Поправок много, больше 40. Это изменения и дополнения в 29 статей основного закона страны, но одна из главных, как сходятся во мнении практически все эксперты, поправка, касающаяся возможности занимать свой пост неограниченное число раз действующим президентом страны. Из Баку передает корреспондент Радио Свобода Фарид Арифоглу.
Инициатором поправок выступила правящая партия «Новый Азербайджан». Как заявил член руководства этой партии Мубарис Гурбанлы, успехи экономического развития страны позволяют закрепить в Конституции нормы о социальном характере государства, повышении эффективности институтов власти, усилении защиты прав человека. Однако, как считают оппозиционные силы, истинной целью изменения Конституции является отмена ограничения на избрание одного лица президентом страны не более чем на 2 срока подряд. Противники референдума полагают, что отмена этого ограничения ведет Азербайджан к усилению авторитаризма.
Оппозиция выступила против данного референдума, потому что вынесенные на референдум вопросы, они являются, по сути, очередным шагом Азербайджана в сторону усиления авторитаризма и антидемократических условий нашей жизни. Особенно это касается снятие запрета на избрание президентом более 2 раз какого-то конкретного лица. Мы считаем, что подобные ограничения, они были призваны как-то смягчить чересчур сильную президентскую власть в Азербайджане, которая доминирует над законодательной и над судебными властями.
Говорит глава общественного форума во имя Азербайджана Эльдар Намазов. За неделю до референдума ведущие оппозиционные силы заявили о бойкоте голосования.
Сама процедура проведения референдума в Азербайджане тоже была грубейшими нарушениями демократических принципов. Фактически власти не дают возможности оппонентам власти проводить митинги. Телевизионное время, отведенное на пропаганду, крайне ограничено. Раз в неделю на одном из телеканалов 10 минут выступления и многие другие ограничения. В этих условиях азербайджанская оппозиция посчитала, что после окончания акционной кампании обратиться к общественности с призывом бойкотировать этот референдум.
Отметил Намазов. Соучредитель общественного объединения «Республиканская альтернатива» Эркин Гайдерли также считает, что власти меняют конституцию в угоду собственным политическим интересам.
Мы считаем, что вся затея, она, первая, нечестная по отношению к избирателям. Вторая, нелегитимная по своей форме. Третья, очень сомнительная по своему содержанию. И, наконец, нельзя с Конституцией обращаться подобным образом. Переписывать ее под конкретную политическую конъюнктуру и под конкретных людей. Так республика не управляет.
Сказал Гайдерли. Отметим, что Венецианская комиссия Совета Европы признала предлагаемые нововведения в Конституцию Азербайджана как несоответствующие европейским демократическим стандартам. Поправки считаются принятыми, если за них проголосовали большинство принявших участие в референдуме избирателей. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
И сейчас на прямой связи со студией Радио Свобода из Баку известный азербайджанский политолог Рахим Мусабеков. Доброе утро, Рахим.
Доброе утро.
Насколько предсказуемы итоги сегодняшнего референдума?
Да почти абсолютно предсказуемо.
И какими же они будут в таком случае?
Ну, я думаю, что они будут полностью ответить на желания властей. И вполне даже возможно, что если исходить из волеизъявления, то есть что действительно большинство людей, которые все же придут на избирательные участки, скорее всего, правительственное предложение поддержат. Потому что это люди, которые мобилизованы властями для голосования, это люди в той или иной степени связаны с властями, и, в общем, их волеизъявление будет отвечать тому, что власть.
Скажите, пожалуйста, Рахим, из всех поправок Конституции, которые на референдум вынесены, действительно ли самой главной и самой основной является поправка, регламентирующая количество президентских сроков, которые может занимать глава государства? Вернее, снятие ограничений на это число, на число сроков?
Безусловно. Фактически все остальные поправки – это фон для этой поправки, и вообще референдум инициирован именно для того, чтобы внести эту поправку в Конституцию. Все другие вопросы могли быть решены либо принятием законов в парламенте, либо есть специальная конституционная процедура, посредством которых они могли быть реализованы. Более того, они не столь необходимы вообще, чтобы их вносить в Конституцию. Практически это для того, чтобы создать, фон, а во-вторых, придут избиратели, у них будет целая простыня, в которой трудно разобраться. Есть общая рекомендация «да». Они везде поставят крестик «да», и вопрос, можно сказать, будет решен.
Изменения в Конституцию, касающиеся количества президентских сроков, ими сможет воспользоваться уже действующий президент Азербайджана?
Да, конечно, под него это и делается. Фактически ведь это, в общем, делается для того, чтобы... возникает первый вопрос, зачем нужно было сразу через полгода после выборов это делать? А делать это главным образом для того, чтобы не начались бы борьба амбиций внутри правящей верхушки, чтобы это не расшатало бы саму власть. И, в общем, фактически, это месседж всем внутри власти, что и после 2013 года буду опять я. Так что не дергайтесь и не рыбайтесь.
Спасибо. С нами на прямой связи из Баку был азербайджанский политолог Рахим Мусабеков. Напомню, сегодня в Азербайджане проходит референдум по внесению поправок в Конституцию, среди которых отмена количества сроков, которые может занимать один глава государства. Сейчас в Москве 9:15. На волнах Радио Свобода. Главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Московский хамовнический суд отказался прекратить второе дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и отклонил все ходатайства защиты. В Азербайджане сегодня проходит референдум об изменении Конституции, в том числе об отмене ограничения пребывания у власти президента. Мать российского сержанта Александра Глухова, покинувшего в январе 2009 года воинскую часть Южной Осетии, оказавшегося в Грузии, рекомендует сыну не торопиться с принятием решения о своем будущем. Тем временем против Александра Глухова в России возбуждено уголовное дело по статье «Дезертирство». Официальные курсы валют на сегодня: доллар 34 рубля 53 копейки, евро 44 рубля 86 копеек. Сегодня в 11:00 утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Гостем ведущего Михаила Соколова был независимый политик Владимир Рыжков. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас со мной в студии снова наш газетный обозреватель Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро.
Доброе утро,
Марк. И я предоставляю, Михаил, вам право рассказать о каких-то из сегодняшних публикаций, которые мы еще не успели затронуть в наших обзорах, но которые, тем не менее, по вашему мнению, заслуживают этого.
Ну что ж, я воспользуюсь своим правом. Мне кажется, что безусловный победитель сегодняшнего дня в этом импровизированном отборе – это публикация в «Новой газете», репортаж из Волгодонска. Он так и назван. «Волгодонск 9 лет спустя». Напомню нашим слушателям, что речь идет о городе, где 9 лет назад произошел один из самых масштабных террористических актов в истории Российской Федерации. И корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко изучила в Волгодонске, как живут те люди, которые 9 лет назад пережили это страшное событие. Пострадавшими от теракта признано 15 280 человек. У них, да и вообще у всех жителей Волгодонска, по свидетельству Елены Костюченко, есть общие черты. Они громко разговаривают, потому что у всех поврежден слух. Они носят очки. Это снижение зрения, последствия травм. Они отличаются повышенной возбудимостью и агрессивностью. Это тоже не их вина и не их каприз, а тоже последствия террористических актов. Они живут в тех домах, которые пострадали от террористического акта. Это были дома особой сейсмоустойчивой серии. Они спасли жизнь людям. Они не сложились, как картонные коробки. Но потом, за неимением денег, было принято решение их восстановить и заселить туда пострадавших. Живется им там, прямо скажем, не сладко, потому что восстановленные дома, температуру на улице можно мерить, просовывая руку в щель в стене. Это корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко видела своими глазами. Огромное количество самоубийств, потому что то, как относится государство к пострадавшим от теракта, иначе как живодерством назвать довольно сложно. Собственно говоря, и нет такого понятия, как выясняется в российском законодательстве, пострадавшие от террористического акта. Корреспондент не поленилась и собрала сведения о том, как относятся к людям, побывавшим в таких переделках в Соединенных Штатах, знаменитый взрыв в Оклахоме, в Великобритании, теракты в Лондоне. Там выплаты до достижения 18 лет даже детям исчисляются тысячами фунтов стерлингов и долларов. Наши люди не получают ни копейки. И приметный факт, которого на самом деле надо было ожидать. Большие средства поступили в фонды помощи Ростовской области после теракта и из России, и из-за рубежа. Жителям от этого не досталось ни копейки. На самом деле это такая мини-энциклопедия, все, что вы хотели знать об отношениях российской власти и вверенного ей населения, но стеснялись спросить. «Новая газета», Волгодонск, 9 лет спустя, Елена Костюченко.
Спасибо, в студии со мной был Михаил Шевелев. Встретитесь с ним обязательно в сегодняшней программе «Свобода в полдень». А сейчас наша рубрика «Сегодня в Америке». Главная новость в Соединенных Штатах. В минувшие сутки Министерство финансов заявило, что господдержка компании AIG, которая выплатила своим сотрудникам огромные премии, будет сокращена ровно на эту же сумму.
Политики и пресса негодуют относительно гигантских премий финансистам. Планы перевооружения российской армии выставляют в неудобном свете Белый дом. Оптимизм американцев не поддается рецессии. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Уровень негодования гигантскими премиями, выплаченными своим работникам страховым гигантом AIG, достиг во вторник критической точки. Эмоции по этому поводу затмили почти все. Члены Конгресса обсуждали даже специальный законопроект, который бы позволил им лишить финансистов их премий, рассказывает Алан Давыдов.
Страховой гигант AIG, получивший от государства $170 миллиардов, выплатил своим избранным работникам $165 миллионов премиальных. Это сообщение генерального прокурора штата Нью-Йорк Эндрю Кома ошеломило и налогоплательщиков, и политиков. В письме в Конгресс Кома сообщает, что 73 руководящих сотрудника AIG, получившие в бонусах по миллиону и более, это те самые люди, которые своей деятельностью ввели компанию в сокрушительные убытки и поставили ее на грань краха. Формально премии были оговорены в контрактах этих специалистов, но видные законодатели от обеих партий не принимают это в расчет, поскольку компания выживает только за счет государственной поддержки. Не имея других возможностей заблокировать незаслуженное вознаграждение, законодатели разрабатывают карательные налоговые меры, чтобы востребовать выплаченные деньги назад. Сенатор-республиканец Чарльз Грасли посоветовал руководству компании пойти по стопам японских руководителей, которые по кодексу чести в подобных случаях подают в отставку либо кончают самоубийством. Чего же больше в этом скандале – желание вернуться к здравому смыслу или политике? С этим вопросом я обратился к политологу из университета штата Мичиган Уильяму Аллену. Если бы политиками руководил здравый смысл, а не политиканство, не было бы столько шума. Почти все, что мы слышим в этой истории – результат политических игр. Безусловно, существует много проблем, связанных с AIG. То, что 80% ее активов сейчас владеет правительство, действующее в интересах налогоплательщиков, придает вопросу деликатный характер. Может сложиться впечатление, что сотрудники не работают больше на частную компанию, что они государственные служащие, которым не полагается таких огромных бонусов. Но не надо забывать, что хотя по решению Конгресса правительство оказалось дало AIG финансовую поддержку, оно не национализировало ее. Суть в этом. Все остальное из области фантазий. Правительство в точности знало, что делает. Оно знало о существовании контрактных обязательств компании по выплате бонусов ее руководителям. И весь шум среди законодателей сейчас направлен на то, чтобы отвести ответственность от самих себя. Хотя именно с их одобрения генеральный директор и другие высшие менеджеры компании AIG почти год назад были назначены правительством, чтобы делать то, что они делают сейчас. По мнению политолога, скандал с бонусами сотрудникам компании AIG способен сильно подорвать политическую репутацию президента Барака Обамы, инициативы администрации которого по щедрому субсидированию финансовых компаний вызывают все большее раздражение среди американских налогоплательщиков.
Рассказывал Алан Давыдов. Недоумением и скептическими комментариями были встречены американскими наблюдателями заявления президента России о планах перевооружения российской армии и обновления ее ядерного оружия. Удивила неготовность России позаботиться о своей армии и ее вооружении. Удивила мотивировка, опасность со стороны НАТО и момент, выбранный российским президентом, лишь через день после обнародования в Вашингтоне рекомендации авторитетной комиссии, посоветовавшей Белому дому расширить сотрудничество с Кремлем ради обеспечения международной безопасности. За явно недружественным в глазах многих заявлением из Москвы последовала крайне необычная реакция пресс-секретаря Белого дома, который заверил, что слова президента России были предназначены для внутрироссийской аудитории, и они не должны беспокоить Вашингтон. Президент Обама, по словам представителя Белого дома Роберта Гиббса, готовится к встрече с президентом Медведевым на встрече «Большой двадцатки». Вместе с тем Гиббс напомнил, что НАТО – оборонительная организация, которая не представляет угрозу России, и увязывать ее расширение с модернизацией российских вооруженных сил нет оснований. В отличие от официального представителя Белого дома, попытавшегося нейтрализовать негативную коннотацию заявления президента России, многие американские комментаторы считают, что конфронтационный тон российского лидера хорошо иллюстрирует опасности, которыми чревата стратегия сближения с Россией. Вот что говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. На мой взгляд, американская политика в отношении России вышла за пределы объективной реальности и перенеслась в мир фантазии. Представление о том, что заявления, которые российское руководство использует для домашнего потребления, не имеют отношения к реальной стратегии Москвы, попросту смешны. Если в действительности общественное мнение России приветствует перевооружение страны и требует от правительства занять жесткую позицию в отношении к США, то это именно то, что Кремль и будет пытаться сделать. На таком фоне смешно надеяться на то, что благодаря дружественным жестам, улыбкам или уступкам мы сможем установить с Россией добрые союзнические отношения. Как все же может выглядеть российская стратегия администрации Барака Обамы? Вашингтон, я думаю, будет пытаться идти по пути сотрудничества до тех пор, пока тупиковость подхода, основанного на доброжелательности, не станет очевидной. А произойдет это скорее рано, чем поздно, когда Белый дом осознает, что на уме у Кремля противостояние. Тогда ему придется отказаться от уступок, а Москва может не поверить, что это серьезно. И тогда подобная стратегия может повлечь конфликт. Такова американская реакция на российские заявления о намерении перевооружить армию и обновить ядерный арсенал. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Америке вчерашнее выступление Дмитрия Медведева в Министерстве обороны, как вы слышали, стало еще одним поводом задуматься о том, какой будет политика администрации президента Барака Обамы в отношениях с Москвой. А для российских экспертов все-таки большей частью это выступление стало поводом поговорить о том, насколько реальны планы властей по реформированию армии. И об этом в нашей программе через 10 минут. А сейчас возвращаемся к главному политическому событию дня минувшего. Вчера в Москве закончились предварительные слушания по новому делу против бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Они продолжались рекордно долгое время, более 2 недель. Однако суд не удовлетворил в итоге ни одного из ходатайств защиты. Слушания по существу начнутся в Москве 31 марта. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Данила Гальперович.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева после окончания предварительных слушаний по новым обвинениям против бывших руководителей ЮКОСа не выглядели огорченными или отчаявшимися. Это при том, что суд ответил одним коротким отказом на десяток довольно объемных ходатайств защиты. Подводя итог этой стадии процесса, адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант выразил сожаление, что суд так и не воспользовался своей возможностью, как выразился юрист, защитить здравый смысл.
Все попытки стороны защиты предложить внести хоть какую-то ясность вот в эти все нестыковки, несуразности, каким-то образом их объяснить, адресованные автором этого всего этого обвинения, они каждый раз встречали один и тот же ответ. Все нормально, все правильно, мы от этого не отступим, и будет, и останется, и вроде того, что и... Не задавайте нам глупых вопросов. Когда это очевидная алогичность, когда это очевидная иногда и глупость, и когда в ответ на попытку об этом сказать мы получаем вот такие ответы раз за разом, не мы, а суд. Суд получает такие ответы. Как это еще можно назвать иначе, чем обвинение здравого смысла в том, что он еще где-то существует и пытается подавать голос?
Адвокаты бывших руководителей ЮКОСа также выпустили специальное заявление, в котором назвали представителей обвинения двоечниками, навлекающими позор на все российское государство, ибо именно его государство интересы эти прокуроры представляют в суде. Защитник Платона Лебедева Елена Липцер отмечает, что не только многочисленные нестыковки в доказательной базе и тексте обвинения, но и нарушения в ходе следствия могли дать судье возможность закрыть дело еще на стадии предварительного рассмотрения.
Уже совершено такое количество нарушений, которые не позволяют суду вынести по этому делу справедливое решение. И мы говорили о том, что этот беспредел нужно остановить. Если в нашей стране пока эта процедура еще никогда не применялась, это не значит, что один конкретный судья не может ее применить, основываясь в том числе на европейском опыте. Мы считаем, уголовное дело ведется не с целью торжества права, да, или с целью законного уголовного преследования, а в иных целях. Поэтому у нас сейчас уже имеются основания говорить о том, что в случае вынесения обвинительного приговора по делу это дело дойдет до Европейского суда, так же, как и жалоба по первому приговору.
Еще один адвокат Платона Лебедева, Константин Ривкин, заметил, что обвинители, по мнению защитника, мстят обвиняемым за то, что еще в ходе первого процесса по делу ЮКОСа, в частности, Платон Лебедев, называл действия гособвинения преступными и пытался даже обратить на свою точку зрения внимание суда. Пока на все это гособвинители Дмитрий Шохин и Валерий Лахтин не сказали ни слова. Теперь, в открытой стадии процесса, общество и журналисты, наконец, услышат и их голоса. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». А сегодня в час дня не пропустите на наших волнах час прессы. Тернопольский успех украинских радикалов. Как движению «Свободы» удалось опередить блок Юлии Тимошенко и сторонников Виктора Ющенко. Об этом ведущий программы Виталий Портников беседует с обозревателем газеты «Левый берег» Артемом Горячкиным и политическим консультантом Андреем Левусом. Во второй половине часа нашей программы через несколько минут новости культуры. Илья и Эмилия Кабаковы сняли свои кандидатуры с конкурса «Инновация». Тележурналист Андрей Лошак был вынужден приостановить работу над сюжетом о положении гастарбайтеров из стран СНГ в Москве. И репортаж из Кирова. Почему капитальный ремонт домов оборачивается абсолютно противоположным результатом. И, конечно, вернемся к главной теме нашей программы – реформе российской армии.
Радио «Свобода». Новости.
В Азербайджане сегодня проходит референдум об изменении Конституции, в том числе об отмене ограничения пребывания у власти президента. Оппозиция призвала своих сторонников бойкотировать референдум, который, по ее мнению, будет использован нынешним президентом Ильхамом Алиевым для укрепления личной власти. В Москве суд отказался прекратить второе дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и отклонил все ходатайства защиты, сообщает корреспондент Радио Свободы. Мать российского сержанта Александра Глухова, покинувшего в январе 2009 года воинскую часть в Южной Осетии и оказавшегося на территории Грузии, рекомендует ему не торопиться с принятием решения о своем будущем. Галину Глухову, которая будет пытаться увидеть сына в Тбилиси после того, как получит загранпаспорт, цитирует агентство «Новости Грузия». В Абхазию сегодня, как ожидается, прибудет делегация Евросоюза во главе со спецпредставителем на Южном Кавказе Питером Семноби. В четверг, 19 марта, делегация ЕС отправится в пограничный с Грузией Гальский район – откуда отбудет в Тбилиси. В Краснодарском крае в ночь на среду разбился военно-учебный самолет. Жертв нет, как сообщили Интерфаксу ВВС России. Л-39 Краснодарского высшего военного училища летчиков пропал с экранов радаров. На выезде из Кабула в результате взрыва ранены 3 человека. По словам очевидца, слова которого приводит агентство ДПА, бензовоз взорвался в то время, когда машина НАТО покидала автозаправочную станцию. Австрийский суд изучил видеопоказания жертвы Элизабет Фрицль на открывшемся в Санкт-Пельтене процессе по делу ее отца Йозефа Фрицля, 24 года державшего в заточении собственную дочь. Иранский дипломат в Кабуле заявил, что даже улучшение в отношениях между его страной и США не окажет никакого воздействия на активное движение «Талибан» или бум в наркоторговле.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме нашей программы. Российская армия нуждается в модернизации, а боеготовность одной из ее главных составляющих, стратегических ядерных сил, должна быть повышена. С таким заявлением выступил президент России и главнокомандующий Дмитрий Медведев на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, главной темой которого стала продолжающаяся армейская реформа. Скорректировал ли планы по ее проведению финансовый кризис? И когда российские вооруженные силы можно будет назвать по-настоящему современными? Эти вопросы независимым военным экспертам задал наш корреспондент Олег Кусов.
«Через 3 года начнется масштабное перевооружение армии и флота», заявил президент России Дмитрий Медведев на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Президент России призвал повысить боеготовность ядерных сил. «Они должны гарантированно выполнять все поставленные задачи по обеспечению военной безопасности России». Это цитата из выступления Дмитрия Медведева на расширенном заседании коллегии. Верховный главнокомандующий назвал модернизацию армии важнейшей задачей государства. При этом он считает, что армии нужна новая боевая техника.
«За последнее время закупки интенсифицировались, и тем не менее надо признаться, что нужно закупать для вооруженных сил существенно больше». И в количественном, и в качественном измерении.
Военный аналитик Александр Гольц в качестве положительного итога обсуждения проблемы назвал подтверждение сроков реорганизации армии, несмотря на финансовый кризис.
Вопреки всем слухам, подтверждены ранее называвшиеся сроки реорганизации российских вооруженных сил. Они чрезвычайно жесткие. Предполагается все оргмероприятия провести в этом году, завершить в этом году, вообще выйти на то, что они называют новым обликом вооруженных сил, к 2012 году. Это очень серьезная такая заявка, и, как мы знаем, было много всевозможных слухов, утечек, что в связи с кризисом эти сроки будут растянуты, и более того, будут замедлены темпы вот этой модернизации.
В обозримом будущем вооруженные силы России не в состоянии отказаться от срочной службы. Прежде всего по финансовым причинам, полагает независимый военный обозреватель Людмила Аверина.
Срочная служба остается. Например, вот пограничные войска практически полностью переводятся на контрактную систему. Но все то, что это дает, мы все прекрасно понимаем, что в России сейчас нет денег, чтобы содержать контрактников. Потому что контрактник – это свободный человек. Он отработал до 18:00 и должен уйти куда-то в благоустроенное помещение. Конечно, контрактная система, на мой взгляд, была бы более эффективна. Но это же надо платить. Период кризиса не переходит на какие-то иные системы формирования войск.
Посчитает независимый военный обозреватель Людмила Аверина. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Что может сделать российскую армию более боеспособной? Мы попросили нашего корреспондента Дмитрия Лишнего задать этот вопрос жителям Чебоксар.
Боеспособность, контрактная, наверное, служба, где там обучают, чтобы готовить профессионалов, да, контрактная.
Хорошее вооружение, подготовка, ну и достойная зарплата.
Боеспособный? Вот эту систему брать палочную. Палочная же система есть вообще, которая во всех системах есть. И лучше как бы организовать эту систему, еще лучше. Все-таки военная служба, план, например, столько нужно сделать, а не столько делать, это палочная система, как во всех системах, хоть в МВД, хоть военная служба, хоть правоохранительная, одно и то же.
Контрактников надо больше. Уже смышленых, непростых, которые после школы пошли, которые ничего не знают. Более боеспособная армия может сделать то, что надо
возвращаться к старому, то есть при Суворове, при Кутузове и при других военачальниках. Например, адмирал Ушаков, благодаря вере православной, на корабле Ушакова каждый день божественной литургии служилось. И благодаря этому, Божьей помощью, никто не мог одолеть флот Ушакова. Без Бога нам ни туда, ни сюда.
Не оружие, а, наверное, чтобы с дома любовь шла. От мамы, от папы, от семьи. Это сделает армию, наверное, более способной защищать родину свою.
Вид службы. Не то, что как у нас в России служат. Службы нет как таковой.
Я считаю, надо с коррупцией сначала разобраться, чтобы деньги поступили в армию. После этого, я думаю, уже стоит налаживать уже и контрактную службу, чтобы было чем платить. И тогда у нас все наладится в армии.
Денег больше платить обязательно, конечно. Финансировать надо хорошо, да. Платить надо деньги, чтобы повысить боеспособность.
Дисциплина, конечно, соответственно, и зарплата, ну и порядок с армией.
Самое главное, чтобы у нас руководство было такое грамотное, а остальное, я считаю, все приложится.
Может быть, настраивать молодежь получше, чтобы они как-то сейчас уже немножечко, молодежь совсем другая, расслабилась. И вот даже по своему сыну смотрю, что, скажем так, может быть, какая-то реклама, ну не то, что реклама, может быть, какие-то кружки создавать именно такие вот, как патриот. У нас же есть патриот, типа такого вот что-нибудь. Именно уровень молодежи поднимать на то, чтобы они были как, хотя бы как мы.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, что может сделать российскую армию более боеспособной. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода, Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас новости культуры и комментарий. У микрофона Игорь Померанцев и Иван Толстой.
Представление, посвященное 125-летию Нью-Йоркского театра «Метрополитен Опера», принесло его организаторам 6 с лишним миллионов долларов. В юбилейном концерте, состоявшемся 15 марта, участвовали Пласидо Доминго, Дмитрий Хворостовский, перуанец Хуан Диего Флорес, француженка Натали Дессей, мальтиец Джозеф Каллея. Оркестром дирижировал художественный руководитель «Метрополитен Опера» Джеймс Левайн. В последнее время театр испытывал финансовые трудности. Руководство сократило свои зарплаты на 10%. В начале марта «Метрополитен Опера» заложил 2 гобелена работы Марка Шагала, которые, тем не менее, пока остаются в театральном фойе. 17 марта в Латинской Америке начал вещать новый русскоязычный телеканал «Inter-Russia TV Channel», базирующийся в Панаме. Его зрителями станут 120 тысяч жителей от Мексики до Аргентины. Передачи будут посвящены новостям, культуре, спорту и образованию. Проектом руководит предприниматель Валерий Гайчук-Балога. Генеральная прокуратура России выявила нарушения в работе российских архивов. Федеральному архивному агентству Росархиву указано, что агентство не принимает должных мер по обеспечению хранения, учета и использования документов. В частности, с нарушением требований законодательства проходит учет уникальных и особо ценных документов, дел, имеющих в оформлении драгоценные металлы и камни. В хранилищах часто нарушается температурно-влажностный режим хранения. Илья Кабаков и его жена Эмилия не будут участвовать в финале московского конкурса на лучшее произведение визуального искусства «Инновация». На такое решение повлияло мнение экспертов, увидевших в Кабаковых несомненных будущих победителей. Имена лауреатов инноваций станут известны 4 апреля. Эту новость комментирует Иван Толстой.
После снятия кабаковского имени в шорт-листе остались 4 достойные кандидатуры – Никита Алексеев, Виктор Олимпиев, Владислав Ефимов и Никита Алексеев. Но, конечно, равняться с Кабаковым масштабами они не могут. Он – отец-основатель и гуру. В свои 75 лет он получил столько международного признания, сколько смог унести на своих плечах. Теперь для него наступила пора великодушия. Снять свою кандидатуру – поступок благородный и мудрый, выдающий величие маэстро. За звание царя зверей львы не борются.
О самых интересных новостях культуры в нашей программе рассказали Игорь Померанцев и Иван Толстой. А сейчас о событиях в российских средствах массовой информации. Известный тележурналист Андрей Лошак по указанию руководства канала НТВ вынужден был приостановить работу над сюжетом о положении гастарбайтеров из стран СНГ в Москве. В телематериале Лошака рассказывается о бесправном положении иностранных рабочих, о рабских условиях их жизни и труда, а также о произволе в отношении гастарбайтеров со стороны милиции. Андрей Лошак пока не утверждает, что его сюжет на НТВ цензурировали. Скорее, по его словам, речь идет о низких рейтингах, которые собирает эта тема в телеэфире. Однако, заметим, это уже не первая работа журналистов, столкнувшаяся с трудностями при выходе в эфир. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко Андрей Лошак рассказал, что его побудило заняться расследованием проблем, связанных с работой гастарбайтеров в российских городах.
В какой-то момент началась такая кампания в средствах массовой информации, что-то вроде новой страшилки. Раньше были скинхеды, а теперь, значит, наоборот, мигранты, значит, кровожадные нас поджидают из-за угла с ножами. Вот. Мне просто все очень не нравится, потому что, как, наверное, многие из нас, я тоже делал ремонт в квартире и общался с этими людьми, и совсем не нахожу их какими-то кровожадными и страшными. Кроме того, дворники у нас, таджики, здесь, в Останкино, за нами убираются киргизские девушки. Вот, в общем, я ничего ужасного в этом не вижу. И как-то мне просто захотелось сделать материал, собственно, показать просто, что это за люди и в какой тяжелейшей ситуации они здесь находятся. Потому что получается так, что они со всех сторон виноваты, да, они сюда приезжают. И здесь не имеют никаких прав, потому что работодатели предпочитают не платить налоги и берут их нелегально на работу. Вот, в связи с чем они являются там превосходной дойной коровой для правоохранительных органов. И, по сути, это люди, ну, совершенно бесправные, и в своем репортаже их сравниваю с низшими кастами. Потому что, ну, то есть это такие вот как бы неприкасаемые, руки им не подают, но ноги об них вытирают.
А какие конкретные примеры были в репортаже?
В основном это все происходит в сфере строительства, естественно, сейчас, потому что строительная отрасль постиг коллапс с кризисом, и стройки замораживаются, и людей просто оттуда выкидывают, не заплатив им там за год, за полгода, выкидывают целые бригады. Вот. А поскольку никаких прав у них нет, и они все там работали на честном слове, ну, естественно, это очень удобно. И чем меня случай поразил, за который я взялся, тем, что это был объект МВД. Такая есть компания строительная, спецстрой. Вот раньше там работали солдаты стройбат, а сейчас они вот привыкшие, видимо, к бесплатной рабочей силе. Сейчас они там вот наняли огромное количество мигрантов. И эти люди строили на Поклонной горе какой-то там очередной офис МЧС. И всех в какой-то момент просто решили выгнать оттуда, не заплатив денег. Они не хотели уходить. Тогда туда пригнали автобус ФМС. И люди в ОМОНовской форме просто их оттуда вышвыривали, сажали в автобус. Еще отвезли в спецприемник. Некоторая часть удалось сбежать. Но успели снять, как их погружали в эти автобусы. И потом развелись по спецприемникам. Это значит, что там через 2 недели их депортировали на родину со штампом еще, запрещающим въезд в страну в течение 5 лет. Таким образом, вот просто совершенно бесчеловечным и бандитским, я бы сказал, просто с ними расправились, да, не заплатив ни копейки денег.
Вот такую историю рассказал тележурналист Андрей Лошак нашему корреспонденту Анастасии Кириленко о телесюжете, работу над которым он пока вынужден приостановить. В Москве 9:45. Вы слушаете «Радио Свобода». Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Азербайджане сегодня проходит референдум о изменениях в Конституции, в том числе по вопросу об отмене ограничения пребывания у власти действующего президента. Мать российского сержанта Александра Глухова, покинувшего в январе этого года воинскую часть Южной Осетии, оказавшегося в Грузии, рекомендует сыну не торопиться с принятием решения о своем будущем. Тем временем против Александра Глухова в России возбуждено уголовное дело по статье «Дезертирство». Иранский дипломат в Кабуле заявил, что даже улучшение в отношениях между его страной и США не окажет никакого воздействия на активность движения «Талибан» или бум в наркоторговле. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Главные новости двух крупнейших российских городов – Москвы и Петербурга – продолжат нашу программу. У микрофона Вера Володина.
Москва. 2 миллиарда рублей сроком на один год. Такой кредит Московской области выдает Министерство финансов Российской Федерации. Это уже второе кредитование региона. Месяц назад из федерального бюджета Московской области выделили 5,5 миллиардов рублей кредита на выплату зарплаты работникам бюджетных организаций, а также на социальные нужды региона. Петербург. Распоряжением губернатора Ленинградской области вице-губернатор Александр Яковлев, возглавляющий комитет финансов, временно отстранен от должности до той поры, пока он не добьется возврата в областную казну денежных средств, размещенных на депозитах коммерческих банков. Москва. Сбытовая компания «Газпрома» «Мосрегионгаз» вводит ограничения подачи газа предприятиям с долгами более чем за 2 месяца. На 1 марта долг предприятия организации Московской области «Мосрегионгазу» составил почти 5 миллиардов рублей и 3 миллиарда рублей долги тепловырабатывающих организаций. Заявлено, что если должники не будут способствовать погашению долга, с 18 марта планируется начинать отключение им подачи газа. Петербург. Эксперты медицинской ассоциации утверждают, что объем закупок лекарств в Петербурге может сократиться в этом году в 1,5 раза из-за роста стоимости импортных медикаментов. На последнем заседании в Смольном губернатор города Валентина Матвиенко заявила, что на этой неделе будет проведена тотальная проверка цен в городских аптеках.
Основания для некоторого роста цен есть с учетом инфляции, с учетом девальвации рубля, но нет оснований для такого роста серьезного по ряду лекарств. Это не та сфера, где можно зарабатывать на здоровье людей. На это обратил внимание президент Российской Федерации. Я дала поручение в течение недели со всеми контролирующими органами. Я попросила прокуратуру города Санкт-Петербурга, наши все инспекции, комитет по здравоохранению в первую очередь.
Москва. Столичные власти придумывают, как поддержать социальные магазины шаговой доступности. В свое время было создано более 2000 таких магазинов. В условиях кризиса магазины становятся нерентабельными, как и дисконтные торговые точки, реализующие продукты для владельцев социальных карт дешевле на 10-20%. Петербург. Экологические организации готовят ряд акций против ввоза радиоактивных отходов. Сегодня в порт Петербурга прибывает очередное судно из Германии с так называемыми урановыми хвостами. 1300 тонн токсичных отходов. По российскому законодательству ввоз радиоактивных отходов в страну запрещен, но урановые хвосты попадают сюда под видом сырья для дообогащения. Москва. В этом году в столице планируется построить за счет бюджета 49 паркингов, почти на 18 тысяч машин и мест. Эта программа дешевых паркингов шаговой доступности называется «Народный гараж». Новости Москвы и Петербурга, 18 марта, Вера Володина.
А городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Кирова. Здесь произошла примечательная, но грустная история. После того, как в одном из домов в центре города сделали капитальный ремонт, состояние здания не улучшилось, а ухудшилось. Горячая вода в подвале бьет фонтаном, протекает канализация, течет крыша. Почему так случилось, рассказывает корреспондент «Свободы» Екатерина Лушникова.
Горячие трубы, они от горячей воды вот дугой такой стали, и они упали. И еще фонтаны били в метр горячей воды.
Все эти несчастья случились в подвале Кировского дома номер 28 по улице Маклина после капитального ремонта. Ремонта, выполненного по федеральной программе. О том, что он будет производиться, большинство жителей дома номер 28 узнали совершенно случайно. На собрании собственников жилья из примерно 164 человек присутствовали только 20, рассказывает председатель домового комитета Нина Корытова.
У нас 82 квартиры приватизация. В квартире 2 хозяина, умножьте на 2. Сколько будет? 164. А по закону, по жилищному, там должно быть 50 на 50. 82 человека должно быть на собрании. А пришло 20, голосовало 12. Это договор неправомерный.
Но деньги были выделены и работы начались, производило их городское жилищное управление.
Мы когда уже увидели, когда они уже начали, с сентября, они нас даже объявлений никаких не было. Рабочие были предоставлены сами себе. Когда хотели, тогда и ходили. Мы сидели без воды и без света. У нас портились продукты.
Ну а сразу после ремонта в доме номер 28 испортились не только продукты, но и трубы горячего и холодного водоснабжения. Их заменили на пластиковые по новой экспериментальной технологии.
Мы как подопытные кролики, у нас эксперимент. Трубы поставили капроновые, и они еще в деле не были. Они прогибаются дугой, пролеты очень большие. И когда нагревается вода, соединение разъединяется, и фонтаны течет. Вода бьет фонтаны в потолок.
Еще более новаторская технология была применена при ремонте канализации. Так, для соединения стыка труб была поставлена обычная пластиковая бутылка.
Пластиковые бутылки, отрезали вот эти два конца и соединили трубы. Это анекдот.
Однако стоимость этого анекдота оказалась весьма велика. 1 200 000 из федерального бюджета. И этих денег еще не хватило, объяснила возмущенным жильцам дома номер 28 на общем собрании руководитель ремонтных работ, инженер-строитель городского жилищного управления Нелли Зяблых.
То есть мы составили сметы по ценам 2007 года, четвертый квартал, фонд оплаты труда, стоимость материалов. Все это было заложено по ценам четвертого квартала 2007 года. Начали мы работать в третьем квартале 2008 года. Когда началась федеральная программа, стоимость труб возросла чуть ли не в полтора раза.
Но о том, что трубы будут прогибаться и извиваться, словно змеи, как выяснилось, строители не знали сами.
У меня самой это было очень удивительно, потому что расхождение идет даже в том месте, где труба лежит на опоре. То есть полипропиленовыми трубами работать, если уж так по-честному сказать, у нас даже не было технических условий, сколько там ставится подвесов. Я только хочу сказать, почему, например, канализация, она у нас выполнялась по остаточному принципу, у нее хватило денег на пятый и шестой подъезд. И еще я хочу сказать, когда мы первый раз спустились в подвал по канализации. Вы знаете, вот у меня такое ощущение сложилось, что канализацию вновь проложено, кто-то распинал. Вот честное слово.
Сейчас все, что было сделано на честном слове, в доме 28 исправляет время от времени слесарь Мамаев. Однако пластиковые трубы провисают и протекают снова и снова. Течет и канализация в пластиковой бутылке. А весной потечет еще и крыша, считают жители, так как кровля была отремонтирована тоже по экспериментальной технологии. От каких-либо комментариев этой ситуации начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Кирова Андрей Кашурников отказался, заявив, что он еще не был на объекте. Сейчас жильцы дома номер 28 по улице Маклина собирают необходимые документы для обращения в суд, прокуратуру и другие инстанции. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Завершит утренний выпуск программы «Время свободы» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему оптимизм не подвластен рецессии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американская столица стала жертвой эпидемии СПИДа, с тревогой заявили эпидемиологи. По их подсчетам, 3% населения Вашингтона, миллионного города, инфицированы вирусом иммунодефицита человека. Прежде всего, эта эпидемия задела афроамериканцев, которые составляют чуть больше половины населения. Уровень заражения в их среде достиг 6,5%. Главный источник распространения инфекции – однополый секс. Реальный уровень заражения может быть гораздо выше, потому что многие из вашингтонцев избегают тестирования, страшась столкнуться с пугающей реальностью, говорят специалисты. По их словам, главным способом борьбы с эпидемией СПИДа является пропаганда безопасного секса. Конгресс в несвойственной для себя манере даже пошел на особые расходы. Он выделил средства на приобретение презервативов для бесплатного распространения в столице, одноразовых шприцев для наркоманов и закупку лекарств. В то время как события последних недель ударили по популярности президента Обамы, то есть эпоху обожания сменила эпоха сдержанного одобрения, традиционный оптимизм американцев пока проходит испытание рецессии гораздо успешнее, чем президент. Близкая к рекордной безработице не отняла у людей веру в будущее, рассказывает Ян Рунов.
Несмотря на экономический кризис, присущий американцам оптимизм возвращается. Большинство надеется, что Обама сумеет улучшить ситуацию. Но при этом на вопрос, за кого вы думаете голосовать в будущем году на промежуточных выборах в законодательное собрание, за республиканцев или за демократов, количество сторонников тех и других оказалось равным по 42%. Почему? На этот вопрос социолог-республиканец Гленн Болгер ответил. Заметно беспокойство людей, вызванное колоссальными расходами, запланированными президентом и демократами в Конгрессе. Поэтому, как мне кажется, избиратели теперь больше заинтересованы в балансе сил в Конгрессе. Но Америка желает Обаме успеха, и потому 59% одобряют то, что он делает. Некоторый сдвиг произошел во мнении независимых избирателей, не принадлежащих ни к одной партии. Сдвиг, настораживающий демократов и радующий республиканцев, Гленн Болгер говорит. Обнадеживает в нашем опросе то, что среди независимых избирателей рейтинг Обамы опустился ниже 50%. Один из таких независимых, Пол Пиз из Пенсильвании, поясняет. Он явно делает не то, что мы ожидали. Мы надеялись, что Обама использует либеральную платформу, чтобы быть избранным, а потом он станет центристом. Но он совершенно очевидно не центрист. Мне кажется, курс, которым он идет, не для нас. Тем не менее, независимые сочувствуют Обаме, получившему экономический кризис в наследство от Буша. Джиэн Драско из Пенсильвании говорит. Когда он много обещал, экономические проблемы еще не висели таким грузом на его плечах. У него сейчас ЧП. С тем, что в стране ЧП и что экономическое положение тяжелое, согласно подавляющее большинство американцев. Только 3% опрошенных заявили, что в Америке все нормально. 30% назвали положение не очень хорошим, а 66% просто плохим. Но при этом американцы остаются оптимистами и верят, что вот-вот станет лучше.
На этой оптимистической ноте мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его провел для вас в прямом эфире Марк Крутов. Мне помогали продюсеры Дмитрий Налитов и Михаил Касторов. И мой коллега Михаил Соленков, который проведет программу «Свобода в полдень». Не пропустите ее на наших волнах в 12 часов по московскому времени. А через несколько минут после выпуска новостей в нашем эфире повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Вчера исполнилось 18 лет со дня проведения всесоюзного референдума о сохранении СССР. А почему? О том, почему он не достиг своей цели, разговор с писателем, главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Эбонаидзе.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Принцип полностью, либо частично, признал себя виновным в инцесте, в насилии над дочерью, а также в лишении ее свободы.
От имени президента Пакистана я объявляю о восстановлении в должности всех.
Участники форума пытаются создать глобальный водный рынок.
В Вашингтоне ВИЧ инфицирован почти каждый десятый, в возрасте от 40 до 40.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.